Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. У Вашингтона есть свои люди в силовых ведомствах Венесуэлы. Это косвенно подтвердил специальный представитель США по Боливарианской республике Элиот Абрамс. При этом он, естественно, отказался говорить, с кем именно контактирует Госдепартамент. Дипломат пояснил, что в Каракасе находится пара тысяч сотрудников кубинской разведки, которые пытаются не допустить переговоров с Соединенными Штатами. «Бессмысленной» назвал Билл Гейтс существующую систему тестов на коронавирус в США. Он пояснил, что на получение результатов анализов уходит слишком много времени – больше 3 дней, а порой и недели. По мнению основателя корпорации Microsoft, тесты нужно проводить как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других. Гейтс, фонд которого спонсирует вакцину против COVID-19, с начала пандемии приобрел в американских СМИ репутацию эксперта по этому заболеванию. С начала эпидемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 4 300 000 жителей, скончались более 148 тысяч. Посол Израиля в Польше Александр Бен Цви возглавит диппредставительство своей страны в России, сообщили РИА Новости в израильском Министерстве иностранных дел. Это решение было принято сегодня комиссией по назначениям МИДа. Теперь документ ожидает одобрения правительства. На данный момент пост временного поверенного в делах Израиля в России занимает Яков Ливни. Предыдущий посол Гарри Корен завершил свою миссию около года назад. Улицу Российскую в Киеве переименовали на улицу Юрия Литвинского. Это украинский полковник, который погиб в Донбассе, рассказали в мэрии украинской столицы. В горсовете пояснили, для киевлян, живущих на этой улице, нет никакой необходимости изменять адрес регистрации в паспорте. Это можно сделать только по собственному желанию. На торгах в Лондоне автопортрет Рембрандта продан за 14,5 миллионов фунтов стерлингов, пишет РИА Новости. Специалисты подчеркивают, что это рекордная стоимость подобного полотна. Картина является одним из 3 автопортретов голландского художника, остающихся в частных руках. За право стать владельцем этой работы на аукционе боролись 6 клиентов. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. В программе «Визави с миром» мы продолжаем беседу с Юрием Константиновичем Шафраником, председателем Совета Союза нефтегазопромышленников. Добрый день. Спасибо вам, что пришли. Конечно, тема энергоресурсов, не только нефти и газа, в целом сейчас в центре внимания очень многих и аналитиков, и политиков, да и самих производителей. Вы это чувствуете, возглавляя такой союз. Уверен, что там есть определенное беспокойство, определенное...
Мягко сказано.
Вот. Ну, знаете, такая сфера у нас, что всегда подходить к ней надо мягко. Я хочу, тем не менее, вернуться к вот стандартному вопросу. Наверное, он набил вам оскомину уже. Я понимаю, все со всех сторон недавно выдавали интервью РБК, и тем не менее. У вас был очень точный прогноз. Этот прогноз я слышал из ваших уст. Еще не было этого пика кризиса, связанных с эпидемией, но цены уже обвалились. Причем обвалились шоково. Беспрецедентно, да, беспрецедентно исторически. Причем это было падение такое, не упал и подскочил, а какое-то время держалось и вызывало большую тревогу. И тем не менее вы сказали тогда, что меня лично удивило. Я думаю, ну это как-то уж очень оптимистично. Вы сказали, в течение года будет меняться, но поднимется к концу года 40-50 в этом интервале. Действительно, мы даже видим немножко раньше, уже 40-45, вот в этом диапазоне практически. И все-таки еще раз, вот вы уже сейчас можете совершенно зрело, как бы, все равно будет что-то меняться. Ну, вот сделка ОПЕК+, поднялась немножечко планка стоимостная, и все-таки вот прогнозы. Журналисты всегда с этим пристают, вы уже должны к этому привыкнуть. До конца года. Может быть, на более дальнюю перспективу.
Да, действительно, тогда было рискованно говорить, потому что обвал шел шоковый, и можно говорить, что напряжение было около месяца. Такое шоковое.
Да.
Когда падает, падает, эти выкрики, что отрицательно даже к стоимости продажи идут. Но это, правда, фьючерсы, то есть это не живая нефть. Но все равно это показатель ее и какой. Я вам подтвердил и подтверждаю, что 40 может даже по итогам года быть в среднем.
В среднем.
Это раз. А во-вторых, 40, январь, февраль, вот так. Ну, конечно, если не будет, как говорят, ну, всему под Богом. Каких-то таких форс-мажоров новых, что не приведи Господь. И по тому году я бы мог рекомендовать считать, что 50. В то же время это цены. А вот баланс рынка по части производства и потребления – я просто так никак не сбалансируешь, и на это надо год-то минимум. И цены ценами, а вот баланс спроса-предложения – это ой-ой-ой, какой вопрос. И он будет сейчас, вот, конечно, он и будет заставлять цены подскакивать, падать, еще что-то, но мы говорим про средний. Во-вторых, ОПЕК+. Вот когда мы в 16-м получили от соглашения в целом эффект положительный, то приходилось уже мне говорить тогда и потом в мягкой форме, несколько раз выступая, что это исчерпана формула ОПЕК+. Потому что Америка и другие производители, мы ограничили цену, да?
Да, они...
А те развивают свой объем. И они же колоссальные. Но представьте, в два раза к 2011 году Америка стала добывать больше нефти. И в связи с этим без Америки и других производителей ОПЕК+ не в силах.
Есть ОПЕК, с плюсом даже Россия.
Понятно, да. И вот только шок заставил сесть за переговоры всех остальных. Это не значит, что в Америке какой-то вердикт издали. Даже бы издали, не издали, то разницы больше нет. Просто когда сели, то этот шок заставил понимать, что без принятия мер шок заставит вообще еще ниже опуститься. И тогда для мировой экономики, и для ряда стран, и для нас в том числе, но и остальные не в стороне. Удар такой, что можно, как говорят, от одного удара нокаут получить. Вот чтобы не допустить нокаут, все поняли, стоп.
Надо договариваться.
Давайте-ка мы...
В целом это позитивно, значит, было.
Конечно, но это психологический и политический акт.
Угу.
И даже вот цифры названные, это все равно психология и политика. И даже по факту, ну там 17 миллионов баррелей в сутки добывала Америка, сейчас там, ну условно, 11 с газовым конденсатом. Гляди, какое падение по факту.
Да.
А это не значит, что директиву издали. Да, сказали политически, братцы, спасаться надо. И вот этот момент, вот он и будет год-полтора нащупывать, где же это потребление и производство границ. Это важнее и серьезнее, чем цены. А цены я вам предсказал. Посмотрим, что будет.
Хорошо, вот мы говорим о влиянии сделки ОПЕК+ на ценообразование. А на производство нефти, вот скажем, в России это сказывается?
Ну, мы приняли же ограничения. Это по факту.
Насколько это серьезные последствия?
Да? Нет, это серьезное, но это... Если, как говорят, выбираешь между плохим и очень плохим, то, конечно, это вполне приемлемо. Потому что ограничить объемы ради получения цен... Ну и что теперь? Мы получили цены.
Ну тогда другой вопрос, очень естественно.
Потому что цены важнее в нашем случае объема.
Понимаю. Вопрос, который с этим тесно связан. Не пора ли нам переключить больше внимания на внутренний рынок?
Ну, слово «пора» мы опаздываем. И много раз мы об этом говорили.
Тем более
пора. Ну да, это просто... Вот я бы аксиому такую, конечно, установку... Хорошо говорить, когда сам не отвечаешь, когда сегодня не ты министр, да? Но все равно задача из задач – удержать рынки. Рынок отпустишь... Вернуться это втридорого будет. То, что никто тебя там на рынке не будет ждать. Поэтому удержать рынки газа, нефти, еще что-то, мы просто обязаны, демпингуя. Ну, понятно, не играя против соглашения, потому что, в конце концов, это имя и политическое реноме России, компании и так далее. Но мы обязаны удержать рынок куба газа. И в связи с этим люби потребителя, ласкай его. Да пусть он будет последним нехорошим человеком. Ну, пусть он куб газа купит. Вот я бы серьезно сказал. И потребителя не надо ничем пугать. Потребляй, дорогой. Дорогой, мы тебе еще и завтра. Даже вот на подносе. Но аксиома в том, что главная задача – это внутренний рынок. Мы обязаны насытить нефть и нефтепродуктами, газом, снизить тариф, заметьте, не остановить, а снизить тарифы на электроэнергию, дать этот импульс сельскому хозяйству, другим отраслям. Транспорт и сельское хозяйство особенно зависят от цен на тарифы и на, значит, ну, тот же уголь. Вы перед этим меня спрашивали, ну как вот без низких тарифов довезешь на 4000 уголь километров? И через это дать оживление экономике. Нет другого выхода. Это трудно? Трудно. Сложно? Сложно. Правительству надо потеть? Конечно, это рискованно. Но это другого пути, я точно считаю, нет. И это выполнимо. При этом тогда на дешевом сырье, газа, например, на низких тарифах, нефтегазохимия. Мы же еще очень много закупаем все. Мы увеличили первый передел нефтегазохимии. За 10 последних лет там, в 2-3 раза по некоторым составляющим. Но это первый передел. Пластмассы, композиты.
Передел в смысле из импортного на отечественное?
Нет. А передел из газа химия.
А, понятно.
Это называется первый передел. Mm-hmm. Но там же химия 4-5 переделов.
Ну, для слушателей это надо объяснить.
То есть это полимеры.
Понятно.
Мы же продолжаем закупать. Фармация, это тоже же химия. Дело не в таблетках, а в составляющих этого всего.
Серьезно.
И даже дело не в том, что это надо там экспортировать. Рынки заняты. Нам в ближайшие десятилетия, даже если заводы настроим, сильно там в экспорте не разбежишься помечтать. А насытить и импортозаместить и получить в 4 раза большую выгоду, чем ты куб газа или тонну нефти продашь. Но вот это главнейшая задача. Все остальное, честно говоря, в моем варианте, это от лукавого.
Тем более, что президент такую задачу об импортозаместительстве давно
поставил. Но это совпадает, политически это совпадает тем, что я говорю.
Ну вот смотрите, вопрос, связанный с этим. Почему с падением цены на нефть биржевые цены на бензин в Петербурге растут?
Ну, потому что у нас налоговая система такая. 500 литров в Техасе добывать выгодно из скважины, а у нас 5 тонн с новой скважины невыгодно добывать. Все. Дальше можно рассказывать большую налоговую историю с исключениями, с льготами. Делается это все с полигонами. Это все делается. Уже размывается старая налоговая система. Но старая размывается, делаются промежуточные. Но нам все равно придется переходить к другому варианту налогообложения. Но это отдельная тема.
То есть из-за налогов, грубо говоря?
В первую очередь из-за налогового администрирования.
Налогового администрирования. Ну, вы в преамбуле сказали, что надо пересматривать вопросы налогов, тарифов. Есть вопрос политический. Вот, конечно, вы об этом много слышите сейчас в наших СМИ, бесконечная тема. Но, тем не менее, она для России очень актуальна. Вот высшее руководство тоже не раз заявляло о том, что в любом случае мы достроим проект «Северный поток-2». Вопрос тоже такой немножко гадательный, прогнозный, скажем так. Выдержит вообще ФРГ, да не только ФРГ, но и Европа. Сильное давление со стороны Вашингтона.
Я себя отношу к здоровым пессимистам.
Серьезно. Звучит оптимистично.
Серьезно. Поэтому я всегда ставил планку себе лично, там, на производстве, там, когда был в политике. Худшее. А от худшего надо играть. У нас мало или почти нет примеров, когда кто-то бы выдерживал давление, значит, Соединенных Штатов Америки. Ну, я не знаю, много вы пальцев загнете. Ну, кроме России, я беру так.
Да, я понимаю.
Ну, думаю, какая-то мелочь может быть. А так-то серьезно я не скажу. Даже с Ираном. Ну, поговорили, что мы за против разрыва сделки с Ираном. И что? И
даже схемы придумывали специально.
А сколько было компании. Работы, сколько было убеждений от тех же Соединенных Штатов Америки, что давайте откроем Иран, то все. Убеждали, работали, занимались. Поэтому я бы поставил пессимистичную планку не для уныния, а для понимания, что надо направить очень много усилий, открытых и скрытых, на то, чтобы не дрогнули для их же выгоды. Европейские партнеры, потому что для их же выгоды. И чтобы мы дружно, совместно завершили. Физически министр прав, проект можно считать все равно завершен. Ну, там, я не знаю, там месяц-полтора работы, если поставить это на запуск. Но дело ведь даже не в том, чтобы физически еще завершить. Надо же, чтобы физически эта труба заработала. Да. И я, повторяю, не для уныния, а для такого, знаете, на землю встать. Вот надо встать с пониманием, что... Какие же надо тогда сейчас политические, экономические и другие усилия предпринять, чтобы все-таки Европа для ее же блага выдержала давление? Потому что это, конечно, это уже обструкция. Это уже с нашей точки зрения, я думаю, что мало найдется в России кого-то, кто бы по-другому считал, что это уже так. Но это уже так загнать и унизить, что, ну, извини, то есть тогда это уже так. Но все-таки вот от нижней бы точки я избрал такую. И сказал, да, соответствующие службы политические, там, экономические, МИДовские. Насколько же должна быть большая работа проведена, чтобы из худшего...
То есть нельзя априори исходить из того, что им это выгодно, они выстоят.
Абсолютно.
Надо как-то эту ситуацию...
Нет, я наоборот сейчас подчеркиваю зачастую, хотя сам в душе прагматист и из реальной экономики, что политические решения, как бы они ни были выгодны, иногда принимаются и реализовываются. Даже не иногда, а принимаются и реализовываются. Как в ущерб себе или еще что-то. Ты же, так он же в ущерб себе. Вот он в ущерб себе делает, но у него это решено. Плохо, хорошо, это уже вопрос.
Ну, Меркель же сказала с самого начала, это конфликт, что своим промышленникам, какие санкции против России мы заинтересованы в торговле, он сказал, политика превыше всего. Она это абсолютно отчетливо произнесла. Но вопрос ведь еще в чем заключается? Есть какие-то объективные факторы, которые сейчас могут, наверное, могут подтолкнуть Европу к большему такому сосредоточенности и опоры, так сказать, на себя. Я имею в виду все-таки кризис, который был простимулирован, которого подтолкнула эпидемия. Потому что, действительно, наш газ, он дешевле. Вы неоднократно об этом говорили. Или уже не дешевле?
Да подожди, но он может быть... Это же все равно цена. Сегодня не дешевле. Он был намного дешевле. Все равно мы его держали высоким. Это вот сейчас упало уже до 112 долларов за 1000 кубов на Германию. Это, конечно, нонсенс. Но так или иначе, у нас есть потенциал, ресурс и потенциал экономический. Держать по рынку ниже. Не значит, что в ущерб себе сразу отдавать дешево, да?
Ну, да.
Но давайте еще раз. Но этот аргумент не из самых главных.
То есть какой бы ни был кризис, какая ни была эпидемия, не эпидемия.
Это совокупные факторы. Первое. Это не политическое, по идее, дело, экономическое. Страны решили, много раз утрясали, строили, деньги вложили. Брюссель, как ЕСовская структура, с этим занимались, привязывали это законодательство и так далее. Уступки так, уступки так. Это охрененная работа, огромнейшая работа, огромная, немыслимо. От политических до там простых физических дел, связанных с трубой, там, значит, с технологиями, с деньгами. Там. Самое простое еще к тому же. И это все по окрику рухнет, остановить. Вот этот фактор, как бы, как мы иногда говорим, по понятиям, да, он тогда мир переворачивает окончательно.
Ну да, как сейчас идет борьба с международным правом в пользу некоторых политической жизни, скажем так, по понятиям, как в политике, так это сейчас отражается в экономике.
Нет, я чуть по-другому скажу. Прагматизм американский не имеет никаких границ. Выгодно нам так, привет, вот и все. Это касается...
И плевать на международное
право. Если уж про политику меня втянули, и уже как я, как гражданин, не как энергетик, как это, от разоружения, до чего хочешь. Нам это невыгодно, мы это не делаем. Нам это выгодно, мы делаем так, все. Поэтому слово «международные вещи», они отодвинуты. Вообще отодвинуты. То есть он об этом Америка не говорит. Она даже это не говорит. То есть вот я удивляюсь многим публикациям, выступлениям, это уже не как энергетик. Просто повторяю, как гражданин России, ну, удивляюсь, вот перепеваем, говорим, там, ту-ту. Они это все забыли по факту. Они говорят, мы действуем, как нам выгодно. Точка.
И нам надо, соответственно, вести себя.
Ну, я думаю, что
в этой парадигме.
Мы частично это и...
США еще не весь мир, конечно, я понимаю, важная часть, доминирующая во многих областях, но не весь мир еще пока.
Но это точно.
Да, но с их стороны нам, может, ничего другого ожидать сейчас не приходится, вы правы. Ну, вот, кстати, если бы об Америке сошлись...
Может, на чем-нибудь позитивном?
Да, вот сейчас очень будет позитивно, это в кавычках позитивно. Майк Помпео, госсекретарь США, сказал, что Америка, что он собирается выделить 1 миллиард долларов для реализации проектов, которые направлены как раз, я процитирую, на снижение зависимости европейских стран от российских энергоносителей. Вот о чем может идти речь? Вообще-то 1 миллиард не такая уж большая сумма, наверное, а может быть и...
Большая, небольшая, это как говорим. Да. А ОПЕК плюс – это фактически сделка или это политико-психологический акт? Я говорю, политико-психологический акт. Потому что даже если бы его не было, сделки этой, ОПЕК плюс и плюс Америка, то сам шок и ушедшие вниз да никуда цены через нокаут отдельных игроков, а тут трудно сказать, кто бы в нокауте оказался. Тут я бы не хотел сейчас предсказывать, но мы не главные еще претенденты на получение нокаута. Были бы. Но так или иначе отскочили бы. Почему я уверенно говорил про 40? Потому что этот шок похоронит многое что и невольно вернет всех к мысли. Стоп, 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 такое допускать нельзя, давай-ка немедленно ограничимся. Даже не спрашивай никаких соглашений. Я не спрашиваю тебя, Америку, Россию, ОПЕК, невольно говорю, слушай, ну-ка давай ограничимся. Подумай, и все так, от Канады там условно до Бразилии. Это все равно бы произошло. Просто это бы через нокаут. А так вот и здесь, по вашему вопросу, я бы сказал так. Слушайте, значит, политика политикой, но экономическая жизнь, вторая сторона медали, она через шок или что, все равно возьмет.
Да.
Шок – это политика, да? Экономическая жизнь все равно проявится. Трава сквозь бетон, как говорят, не мешай ей. И завтра, через 3 года, вон, у нас асфальт будет весь, там, условно говоря, в растениях, в траве. Так и все. Экономическая жизнь все равно потом берет. Другое дело, через какой период, через какой лак.
А о каких проектах он может говорить? Вот 1 миллиард проект.
Ну, в первую очередь, это факт, я вот к этому греб.
Информационный.
И информационный, да? Политический. Ну и, возможно, фактически. Ну, самое простое – это помочь Польше доделать свои терминалы. Или взять с Польши, бросить, мы называем трубы такие, которые прогладывают на коротке, лупинги, да? Пробросим, давайте до Белоруссии. Это небольшие деньги, это несколько сотен миллионов. Можно это сделать? Можно. Можно качать? Конечно, можно. Так что какие проблемы? То есть даже миллиард, он как триггер. Миллиард ли, 100 ли миллионов, это все равно триггер. То есть политико-психологический акт. А перечислить, ну вот наобум Лазаря, я бы сразу сказал, да, терминалы на Польшу, там труба там вот сюда или где-то еще, или там, может быть, вон на Украине прием СПГ. На терминал, пожалуйста, в хранилище потом гони.
Как следствие эпидемии, спада промышленного, ряд американских компаний, которые занимались добычей сланцевой нефти, начали процедуру банкротства. Вот эта тенденция, которая будет развиваться, или это частный случай, который, ну, не отражает того, что будет?
Я назвал цифры, когда реальный спад добычи в Америке произошел реально. Но здесь так много напутано. Банкротились, банкротятся и банкротиться будут. Разные компании во всем мире, в том числе и на сланцах, они перекредитованы. Mm-hmm. И цифра там от 200 миллиардов до 300. Что такое 200-300 миллиардов? Она для Америки, ну, просто, как говорят, спичку зажечь. Не проблема. Но надо понимать цели. Вот наша система одно, американская система другое. Разные. Мы энергетикой зарабатывали, и нам вот так важно внешний мир, внешний рынок, внешние цены.
Да.
И мы зависим, и мы главное, вот, ну как зависим, это для нас, это главное. Ну,
важно, да.
А в Америке внутренние цены, и внутренний рынок, и внутреннее потребление. А мы берем один к одному, сравниваем. Нельзя сравнивать, просто совершенно на разном мы выросли. Во-вторых, что волнует условно там премьера или там президента России? В первую очередь, да, рынок опять-таки, цены, получение экспортных валют и решение проблемы внутри России. Что волнует президента США? В первую очередь, фондовый рынок. Нашего президента практически, я уверен, что не очень волнует, потому что у нас там меньше 1% населения завязано на фондовый рынок. Но это важно кому-то, но не всему населению. А в Америке через пенсионные фонды, инвестиционные фонды, непосредственное вложение. Фондовый рынок отражает, ой-ой-ой, если он падает, президенту Америки не поздоровится. Это значит показатель, что у него плохо с настроением людей. Потому что они-то сразу же, это на них сказывается через фондовый рынок. Вот представь, мы говорим вроде бы о сланцах, но не о сланцах речь-то. И рабочие места у него. Вот если надо остановить падение, то найдут они 200 миллиардов, перекредитуют они эти сланцы. Если нужно, ради рабочих мест. Но они сейчас посчитают, много там рабочих мест, мало. В Детройту дать или сельскому хозяйству дать для рабочих мест. Это уже трудно сказать, мы эту экономику не очень владеем. В связи с этим я бы считал, что вот это сланцы надо делить. Компании могут рухнуть? Могут. Пробуренные скважины не рухнут? Не рухнут. Их кто-то подберет. И как только цена поднимется, они опять заработают. С падением определенной дельты, добычи, естественно, потому что стоящая скважина, так же, как у нас, и дирка раскачай потом. Но путаем сразу. Сланцевые компании банкротятся, и типа спад. Но он спад, а все это от разного. Цена упала, потребление в мире упало. Но даже если бы они не банкротились, все равно же спад добычи. Потому что зачем добывать, куда отправлять? Хранилищ нет, все залито.
О, насчет хранилищ мы начали.
Сейчас диктуют цены.
Да.
Хранилища, наличие их. Потому что если бы они были, как бы добывали и добывали.
Ну да.
Только заливали.
И складывали.
Бы. Конечно. Потому что все равно когда-то это будет востребовано. И второе – это инвесторы с деньгами. Все. Вот два фактора, которые
сейчас диктуют. Давайте посмотрим на эту карту, да, хранилищ. Как это обстоит дело? В первой нашей беседе мы говорили о том, что американцы договорились с Украиной, что им передается в управление системой газовой промышленности на границах с Европой. Газовые. Ну, а вообще, будем, в принципе, о хранилищах говорить. Как у нас в стране с этим?
Ну, у нас трубопроводная мощная система – это уже хранилище, раз.
Mm-hmm.
Во-вторых, конечно, мы много раз считали это, что процентов бы 10 – это в идеале от объемов добычи иметь буферные хранилища. Конечно, мы этого не имеем. Но в то же время нашли же сейчас вот выход на совещание у президента, когда приняли решение поддержки нефтесервиса и нефтяного вообще комплекса. Бурите, но не пускайте. То есть скважина пробурена, она не пускается. Это хранилище? Хранилище. Потому что ты, как только появится спрос и появится приличная цена, ты запускай скважину. Так что вот я здесь за хранилище, если бы был я в Минэкономике, я бы хоть посчитал. Но когда посчитаешь,
так хранилище... Это дорого, на самом деле.
Конечно. И ты же омертвляешь, когда кризис будет? Через 10 лет или через год? И насколько он будет? Сколько этих резервуаров строить? Поэтому хранилище, вот сейчас найденный вариант на совещании президента, выработанный министерством, компаниями, вполне разумный, дай бог нам его освоить, этот сейчас механизм. Потому что сейчас его надо освоить. Потому что решение, в принципе, правильное. Оно, как бывает, иногда же в деталях дьявол зарыт. Поэтому механизмы, если вот сейчас нефтяники запустят, это будет большое благо. Потому что дело в чем? Один работающий в нефтяном комплексе – это 7 работающих людей в других отраслях. Если сейчас в нефтяном комплексе, не ради нефтяного комплекса, кстати, это делается, не ради нефтяного, нефтяной комплекс, он выживет при любой почти погоде. Ну, кроме совсем разгильдяев, которые сами себе могилу рыли, ну, то есть хозяйствовали не так. А ради того, чтобы там, в нефтяном комплексе, инвестиционный блок не остановился, заказы на оборудование, на буровые, потому что 75% капвложения – это бурение и обустройство. Как только там остановится, и то сейчас идет сокращение. Буровые компании сокращают объемы на 30% уже. Это кризис. На 35% это уже будет обвал. 25 – это еще терпимо, а 30 – это грань. И поэтому решение принципиально крайне правильно. Надо сейчас срочно запускать механизмы. А так сокращение идет. Еще третий квартал это скажется на нас, на всех. Потому что идет реальное сокращение нефтесервисных компаний, инвестиций в бурение. Вот это вот самое важное. Поэтому хранилище можно вот так, как сейчас придумано. Пробурить скважину, пусть она будет готова, вот и хранилище. Можно делать резервуары. Но это надо считать. Это Минэкономики дело, пусть она берет ответственность, куда деньги вкладывать. Потому что это деньги государственные. Компании такое не потянут.
Осталась одна минута. Может, такой блиц? Короткий вопрос и очень короткий ответ. Нынешняя ситуация расставляет какие-то приоритеты в геологоразведке?
Ну, они были, есть и будут. Мы, конечно, по отношению к советскому периоду упали с геологоразведкой чрезвычайно. Но в то же время коэффициент открытий со каждой скважины запасов у нас неплохой, но упали. Упали там в десятки раз. Сейчас надо подняться от уровня в 2-3 раза, ну, условно, от миллиарда до 3, но это и копейки. Это не к советскому периоду. Поэтому геологоразведка – вещь крайне нужная. В эти ближайшие годы, конечно, она будет переживать не лучшее время, потому что деньги на нее уж точно останавливают.
А что нужно разведывать в первую очередь, по-вашему?
Весь спектр горно-рудного дела, потому что весь спектр горно-рудного дела от платины там, до нефти и газа востребован. Страна на этом живет.
Спасибо. Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Константинович Шафраник отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое.
Спасибо, но утянули в политику.
Ничего, ничего.
Энергетика, политика.
Да, это неотделимо одно от другого.
Спасибо.
Успехов вам.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром». Бесплатное мобильное приложение «Спутник Ньюс» – это новости, интервью, комментарии экспертов на десятках языков мира. Скачивай «Спутник Ньюс» в App Store и Google Play. Слушай, читай, смотри. «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Актуально.
Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин. О сообщении НАСА, что к Земле приближается астероид размером с футбольное поле.
Он очень далеко пролетит. В 10 раз дальше Луны. Это не пролетит, это просто даже не приблизится к Земле. Не просто ничего страшного, ничего интересного в этом нет. Такие астероиды каждые 2 недели пролетают, и что? Нас обязано сообщать об этом. Оно кормится за деньги налогоплательщиков. А нам-то до этого что?
День в истории.
28 июля 1957 года в Москве открылся 6-й международный фестиваль молодежи и студентов. На него приехали 34 тысячи юношей и девушек из 131 страны мира. Фестиваль пришелся на хрущевскую оттепель и запомнился атмосферой свободы и открытости. Символами форума левой молодежи стал «Голубь мира» Пабло Пикассо и песня «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Трошина и Эдиты Пьехи. И именно с фестиваля в СССР началась мода на джинсы, кеды и рок-н-ролл.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».